Настоящий материал – информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня с нами гости Нина Хрущева, политолог, профессор университета The New School, новая школа в Нью-Йорке, и Алим Махсутов, турецкий историк и публицист. И давайте мы начнем разговор с итогов весьма важных выборов. Второй тур выборов президента Турции прошел. Сенсации не произошло.
Высший избирательный совет Турции объявил, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на новый срок. По итогам подсчета всех бюллетеней, во втором туре выборов президента Турции Эрдоган набрал 52,18% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, получил 47,82% голосов. По данным ЦИК, во втором туре явка избирателей превысила 85%. Эрдоган выступил перед своими сторонниками в Стамбуле и заявил о своей победе.
«Мы сказали, что победим так, чтобы никто не проиграл. Поэтому сегодня Турция – единственный победитель».
Кылычдароглу в своем обращении назвал состоявшиеся выборы несправедливыми.
«Мы пережили самые нечестные выборы за последние годы. Все средства государства были мобилизованы для одной политической партии. На этих выборах, несмотря на все давление, проявилась воля народа к смене авторитарного режима. Мы будем продолжать нашу борьбу на всех фронтах со всеми членами Республиканской народной партии и Национального альянса. Мы будем продолжать находиться в авангарде этой борьбы до тех пор, пока в нашу страну не придет настоящая демократия».
В Стамбуле в день голосования выдали ордера на задержание 5 человек за посты в соцсетях о втором туре выборов. Генпрокуратура утверждает, что подозреваемые распространяли ложную информацию о ходе голосования. После объявления результатов выборов жители турецкой провинции Хаккери попытались устроить акцию протеста. Полиция разогнала демонстрантов с помощью водометов. Эрдоган набрал в Хаккери 27% голосов. Большинство жителей провинции – курды.
Ну вот итоги выборов в Турции нам понятны. Победил Реджеп Тайип Эрдоган, 4% выиграл. Во втором туре оппозиционера Кемаля Кылычдароглу. Добрый день, Нина Львовна. Ну вот хотелось бы ваше мнение выслушать в общем плане. Так сказать, авторитарный режим сохранится и укрепится в Турции?
Добрый день. Я не специалист по Турции. Я только всегда слежу за Турцией и Эрдоганом особенно, как такой авторитарной формулой власти. Это очень интересно, насколько он подпадает под эти формулы. И, в общем, меня, честно говоря, выборы не удивили. Удивили немножко, что они были более свободны, чем мы в России привыкли, что тоже, в общем, как-то удивительно для Турции, потому что еще сколько-то, не так много лет назад, Турция была даже более выглядела более авторитарной, чем Россия. Здесь они были более открытыми. Но с точки зрения, как сказал оппонент из оппозиции, конечно, с точки зрения выборов авторитарных, это не было особенным удивлением, потому что, конечно, все силы были направлены на все силы государственные были направлены на не смену власти, а поддержание вот той власти, которая уже существует. Так что я думаю, что будет продолжаться, может быть, будет еще сужаться социальное поле, даже больше, чем оно уже было сужено. Эрдоган вот только что обещал 100 лет новой Турции, хотя он выбран еще новые 100 лет Турции, хотя он выбран на 5 лет, то есть уже будучи у власти 20 лет, еще 5 лет он как бы официально будет легитимно будет продолжать. Так что в этом смысле я изменений в антиавторитаризм не вижу.
Алим, каково ваше объяснение, почему оппонент Эрдогана не смог консолидировать всех противников режима?
я считаю, что он как раз-таки консолидировал. Это была уникальная ситуация, когда оппонент Эрдогана смог консолидировать вокруг себя все силы, которые являлись противниками Эрдогана, то есть их по большей степени объединяло исключительно оппонирование, да, или противодействие Эрдогану как личности или как политику. И вот даже в этих условиях они не смогли показать тот результат, на который рассчитывали. И я бы хотел сказать, что на самом деле, проживая здесь давно и пройдя уже не первые выборы, выборы здесь всегда были открытыми и свободными, когда учитывался каждый голос. На моей памяти, например, оппозиция побеждала в региональных выборах на 3 голоса, не на 3%, а на 3 голоса. И как бы результаты эти сохранялись, и оппозиционер оставался мэром этой провинции. Как бы, да, вот. Поэтому да, я считаю, что выборы здесь всегда были свободными, по крайней мере, в последние 10 лет.
Ну, а с точки зрения медиа, так сказать, преимущество Эрдогана, я так понимаю, было огромным, особенно на государственных каналах?
На государственных каналах я, наверное, бы согласился, но если в общей канве посмотреть, да, в общем информационном потоке, то крупнейшая газета Турции «Джумхуриет», она оппозиционная, вторая газета «Хурриет», она тоже не как бы отличается любовью к Эрдогану. Огромные телеканалы, как Fox, как Halk TV и так далее, то есть они здесь огромное количество оппозиционных СМИ, и на самом деле в общей массе информационного потока я бы не сказал, что Эрдоган был настолько безальтернативным кандидатом, как это хотели бы показывать в оппозиции.
Ну, а можно ли сделать вывод недавно, что вот преимущество автократа в медиа все-таки оно достаточно велико было, там есть расчеты, ну, скажем, на государственных каналах в 10 раз больше было про Эрдогана и его, так сказать, партию, чем про оппозицию. Вот преимущество оказывается важнее, чем реальная ситуация, например, в экономике. То есть вот высокий уровень инфляции, различные проблемы. То есть как бы кто все-таки контролирует информационное поле, тот и побеждает.
Ну, в общем, получается, что так. Хотя действительно было ощущение, и, кстати, очень открыто говорили об этом, что вот лира упадет еще больше на там, 40%, независимо от того, кого выберут, а уж с Эрдоганом так точно еще больше и больше. И вот это вот интересно. Говорю, что я не специалист по турецким выборам или по Турции вообще, но я смотрела на прессу, и действительно, в общем, глядя издалека и глядя уже с таким тренированным глазом на авторитарные системы, можно было заметить, что, безусловно, было намного больше информационных потоков, не обнимающих Эрдогана, но при этом все равно вот то, что я видела из Нью-Йорка, из Америки, то, что я видела, это как бы его огромное присутствие в информационном поле. И даже когда он на этих станциях выборных стал раздавать деньги, машинки и так далее, то это было совершенно такое популистская формула автократа, который даже не думает, что он может проиграть. И это, наверное, кстати, очень интересно. Может быть, я потом с вами свяжусь, если можно, еще раз. Потому что все-таки такое разветвление. С одной стороны, он, конечно, автократ. С другой стороны, свободные выборы. С третьей стороны, не абсолютный поток информации провластный. То есть еще и оппозиция. То есть для меня, например, как наблюдателя со стороны, оппозиция выступила очень хорошо, невероятно хорошо, в 3%, да, в 3% всего разрыв. То есть это представить, опять же, смотря с точки зрения изучения автократии и с точки зрения России, это просто совершенно неслыханные результаты.
Ну, а у вас есть объяснение, почему Эрдоган рискнул пойти на сравнительно честные выборы? Вот бывает ли это часто с автократами? И, так сказать, может быть, это как раз и есть метод обеспечения устойчивости вот турецкой автократии? Там то, что уровень фальсификации, судя по всему, невелик.
Ну, Алим наверняка на этот вопрос может намного лучше ответить, чем я. Но я думаю, что да, наверное, все-таки вот эта вот идея легитимизации, она для Эрдогана важна. И это, очевидно, это было видно уже на протяжении многих лет. Ну, и еще, если смотреть вообще на автократов, у них часто это или как бы люди, которые автократы, которые позволяют свободные выборы, не позволяют свободные выборы. Он все-таки у власти был 20 лет в разных формулах, но тем не менее. То есть там уже мозги слегка затемняются. И очень часто автократы не верят в то, что они могут проиграть. И они, наоборот, бросают такую перчатку и говорят, что да, вот мы, кто, если не я, то кто же? И у меня вот, слушая речи Эрдогана, у меня было такое впечатление, что он уже какое-то время, не только перед этими выборами, уже какое-то время он действительно испытывает вот такое ощущение, что он глобальный, мировой, успешный лидер, такой патриарх мировой политики. И как бы свободные выборы ему не страх. Он, я думаю, даже, я не знаю, но такое впечатление, что, может быть, даже он представить себе не мог, что он их может проиграть, или он был готов взять такой шанс, потому что все-таки, опять же, не думаю, что он может их проиграть.
Алим, что вы скажете? Вот как, во-первых, экономическая ситуация сказывается на настроениях тех же избирателей? Ведь достаточно высокая инфляция. В общем, жалобы можно прочитать в самых разных средствах массовой информации на, так сказать, нестабильность. И тем не менее, вот, похоже, это не повлияло на результат. Или повлияло, но в малой степени.
Да, на результат это, конечно, повлияло, это однозначно, потому что экономическая повестка, она была очень важной на этих выборах. Но прошу заметить, что лозунги как бы двух кандидатов, они были диаметрально разными. И если лозунги нынешнего президента, да, Реджепа Тайипа Эрдогана, были на укрепление собственного государства, да, и внутриполитическую повестку, то лозунги его оппонента Кемаля Кылычдаровлу были направлены на такое примирение и на прежние роли в отношениях с Западом. Я бы хотел как бы внести немного поправки в то, что сказала Нина Львовна, по поводу того, что Эрдоган даже дошел до того, что раздавал машинки и деньги. На самом деле, это такая традиция, и это всегда бывает, когда вот министры государства встречают детей, или же президент государства встречает детей, здесь принято раздавать машинки и деньги. Это, и то, что вот сейчас это преподнесли как такой подкуп своих избирателей в СМИ, это как раз-таки говорит о информационной такой борьбе с Эрдоганом, когда даже вот такие вот безобидные какие-то традиции, они выставляются как популистские действия автократа. Но я бы, опять же, не называл Эрдогана автократом, потому что все-таки здесь выборы, как я сказал, изначально были свободными. Нужно, я как историк, я хотел бы немного прошлое копнуть, так как первые свободные выборы в Турецкой Республике, которые произошли к 50-м годам 20 века, там победил сразу же оппонент правящей партии народной, ЖГБ, да, вот, который вот сегодняшняя оппозиционная партия, тогда это была единственная партия, когда основали еще одну партию, демократическую партию, и там победил сразу же оппозиционер Аднан Мендерес. Но, к сожалению, свободный выбор не был учтен правящими слоями, точнее армией, да, и был произведен военный переворот. Ближе к 80-м годам был избран еще один оппозиционный кандидат, это Тургут Озаль, которого тоже впоследствии как бы на него было покушение, и также свободный выбор народа, он не был учтен, и пытались его, этот выбор отменить. В 90-е годы также был избран оппозиционный кандидат, которого звали Нежмедин Эрбакан, который является учителем Эрдогана. Его в свергли в 1997 году, опять же, посредством военного переворота. И то, что всегда вот эти вот выборы были свободными и имел возможность побеждать оппозиционный кандидат, это опять же говорит о глубокой традиции демократии в Турецкой Республике. То, что голоса, они всегда учитывались, да, какая бы власть ни была, они всегда учитывались свободно. Потому что турецкий народ, он не такой, который будет терпеть, скажем так, фальсификации и так далее. Здесь всегда очень остро относятся к фальсификациям. И нужно отметить, что суд Турецкой Республики, он встает на сторону потерпевшую, да, которая заявляет о фальсификациях, независимо от того, это правящая сторона, правящая партия или же это оппозиционная партия. И поэтому можно ли назвать Эрдогана автократом в этом плане? Может быть, если в глобальном смысле, из-за того, сколько он у власти находится, может так показаться. Но мы знаем, сколько находилась у власти Ангела Меркель, да, и можно ли назвать ее автократом? Хотя она же побеждала на выборах свободных. Не является ли Эрдоган тоже побеждавшим на свободных выборах кандидатом, который все еще остается у власти? И, как мы знаем, это последний его срок, он уже сам заявил об этом, и на следующие выборы он уже баллотироваться не будет. Вот это моя была поправка.
Скажите, а вот какую роль в кампании Эрдогана сыграл, так сказать, рессентимент, так сказать, и розыгрыш карты величия, который, ну и Путин пользуется, например, но здесь тоже примерно такое же, вот, то есть ставка на такую исламскую национальную линию, в каком-то смысле пишут и милитаризм, и это тоже дало Эрдогану дополнительную поддержку.
Да, я бы сказал, что да, вот такой вот реваншизм определенный, да, исторический реваншизм, он, конечно, сыграл свою роль. Почему? Потому что все-таки Турция, она была вынуждена играть не ту роль, которую, скажем так, считается, была она достойна, да, весь 20 век практически, да, вот с момента основания Турецкой Республики, она всегда была на вторых ролях. И вот сейчас впервые вот Реджеп Тайип Эрдоган, он как бы воплощает с точки зрения турецкого народа, воплощает ту роль, которую Турция должна играть, а это роль региональной державы. Также он очень большую роль отвел созданию собственного вооружения, собственного военной промышленности, как создание своего самолета, создание своего танка, создание своих беспилотников и так далее. То есть, и даже вот по сей день в Стамбуле, где я живу, стоит на причале в общем доступе авианосец или точнее сказать, вертолетоносец, да, для дронов. Вот он стоит, и все могут туда зайти и посмотреть. Конечно же, это очень большой вклад внесло в победу Эрдогана, то, что он воплощает, скажем так, мечты или воплощает устремления народа. Но, опять же, не стоит это считать, что именно Эрдоган как бы... как сказать, воплощает свои мечты. Он воплощает как раз-таки мечты народа. Это то, что народ от него требовал. Это то... с какими лозунгами Эрдоган приходил к власти до этого, и поэтому он воплощал это была его часть его политической программы.
Анина Львовна, вот что вы, так сказать, скажете по поводу роли вообще рессентимента и, так сказать, вот этой вот борьбы за восстановление, ну, стратегических позиций каких-то держав, которые раньше были империями? Действительно, это играет важную роль в, так сказать, в победе потом автократических и таких диктаторских режимов? Какой здесь есть общий, так сказать, я не знаю, опыт, подход?
Есть. Я, кстати, тоже хочу свою поправку сделать, если вы не возражаете, по поводу автократии. Автократия, и говорю это как человек, который анализирует политику, автократия – это не про сколько лет ты во власти с выборами или без. Автократия – это когда все-таки власть и выборы совершенно не мешают быть автократом. Это когда власть завязана на себя. И вы, кстати, сами сказали, что вся повестка Эрдогана была как бы усиление власти, что он может сделать для страны, но завязано на нем. Вот это и есть тот самый автократ. И, кстати, если мы говорим, мы не говорим по-английски, но если мы говорим по-английски, есть автократические режимы, есть еще authoritarian, что следующая ступень, а дальше уже начинается диктатура, дальше начинается тоталитаризм. То есть здесь в политических науках здесь есть целых четыре, а то и больше градаций. Насчет насчет вот этого ресентимента, конечно, мы это видим, и за Эрдоганом мы наблюдаем уже давно, что он, и особенно вот сейчас конфликт с Украиной, показал, насколько он может использовать свою, сначала, правда, с Сирией и с беженцами, но насколько он может использовать позицию, положение Турции для того, чтобы показать, что он действительно вот та великая держава, которая может играть роль на международной арене. И когда вот он стал выступать пособником переговоров еще в весной прошлого года, тогда ходила шутка, и даже в американской прессе была, что Эрдоган себе набивает место в ООН, в Совете Безопасности, что вот он настолько, если ему это удастся, то это просто абсолютно, он вот сразу становится мировым лидером. И насчет вот этого музея дронов, не музея, а выставки дронов, которые можно прийти и посмотреть. Это, конечно, абсолютно такая милитаристская пропаганда, которую используют все автократы, и не только автократы, которые используют формулы власти, которые говорят, что мы вас защитим, мы вам покажем, мы сможем. И, естественно, военные средства – это самые легкие, скажем так, самые первые средства такого убеждения. То есть если отечество в опасности, или если отечество может быть в опасности, или если отечество не уважают, то мы знаем, как на это ответить. И Эрдоган, с моей точки зрения, уже, в общем, много лет к этому шел. И сейчас действительно получил возможность показать, что это так, что он не просто шел, не просто говорил, а он действительно в этом смысле сила, включая вооружение.
Алим, еще один вопрос связан с изменившейся ситуацией в связи с войной России против Украины. Ну вот как эта тема возникла или, так сказать, не возникла во время избирательной кампании? Как она звучала?
Ну, вообще очень мало внимания этому уделялось, надо сказать. Да? Это единственное, когда я заметил, когда это прозвучало, когда вот этот вот военный конфликт, он только начался, тогда вот один из таких видных оппозиционных политиков, он сказал, что он отдаст голос все-таки за Эрдогана, а не за тогдашнего, еще как считалось, кандидата Имамоглу, который считалось, что он пойдет в кандидата в президенты. Он сказал, что все-таки за Эрдогана отдаст, потому что мир ужесточается, и в таком вот, скажем так, опасном мире он больше доверяет Эрдогану.
Ну а в реальности какую роль играли сейчас новые как бы российские деньги? Ведь за последнее время Турции, так сказать, было предложено достаточно много. Это и кредитование строительства атомной станции, и разные, так сказать, сделки по газу, и транзит грузов в Россию, вот этот вот параллельный импорт, ну и разные обещания, так сказать, по энергетики, да, вот я уже сказал, ну и плюс еще выгоды от зерновой сделки, которая, так сказать, была проведена тоже при участии Турции. Вот эта тема, как она была видна?
В предвыборной программе Эрдогана было открытие атомной электростанции Якую вместе с Владимиром Путиным. Это было. Также очень большой упор делался на то, что Эрдоган является важным переговорщиком и важным лицом в современной дипломатии, международной геополитике, да, международной. Именно как раз-таки его роль в налаживании этого зернового коридора и его важнейшая роль в современной ситуации на всем Востоке, да, Европы, на Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Конечно же, также затрагивался вопрос про газовый хаб. Например, оппозиционный кандидат, он выступал против создания этого газового хаба, а Эрдоган как раз-таки делал упор на том, что вот на преимуществах такого вот положения. При этом он также, Эрдоган, больше делал упор все-таки на найденных собственных запасах газа, да, месторождениях газа, что также выявилось в том, что он сделал даже на какой-то период газ для использования в домах бесплатным. То есть вот такая риторика насчет энергетики и насчет международных международных отношений, она, естественно, была. И неоднократно подчеркиваю, что именно Эрдоган является мировым таким лидером. Часто звучит фраза «Дунья лидеры», то есть это мировой лидер именно в отношении Эрдогана со стороны его сторонников. Вот, да, вот такая риторика она есть.
А по поводу транзита в Россию что вы скажете?
По поводу транзита в Россию, этот вопрос, на самом деле, вот именно вопрос непосредственно России, он больше поднимался со стороны именно оппозиции. Да? Мы знаем, что оппозиционный кандидат, он даже, скажем, писал обращение к России, даже на русском языке в своем твиттере писал. А вот со стороны Эрдогана риторика по отношению к России, то есть именно российский вопрос, вопрос транзита товаров в Россию, он именно во главе угла не остановился, Эрдоган на нем упора не делал, и как такового упора именно на России, как на каком-то вот ключевом игроке в выборах в Турции со стороны Эрдогана не было. Даже вот когда вот Кемаль Кылычдаровлу сделал обращение к России, Эрдоган сказал, что это как раз таки западные страны, там США и Евросоюз пытаются вмешаться в наши выборы, а не Россия. Как бы он вот такое вот заявление сделал. Это опять же было, скажем так, был удар попытка удара по репутации Кылычдаровлу. Почему? Потому что Кылычдаровлу, Кемаль Кылычдаровлу, он совершенно открыто перед выборами пошел в посольство США и там провел консультации с послом США в Турции.
Нина Львовна, у вас какое впечатление? Вот есть ли у США и Европы какие-то существенные рычаги влияния на Турцию, например, чтобы препятствовать ее использованию для обхода санкций, для вот этого так называемого параллельного импорта?
Ну, есть всегда у США влияние. То есть, если сильно надавить и кого-то и кому-то каким-то банком пригрозить и какими-то санкциями еще подтолкнуть, это безусловно есть. То есть, когда Путин говорит, что мы еще не начинали войну в Украине, вот если нам еще дать возможность, если мы захотим, так мы и больше. В общем, про США тоже можно сказать, что они еще не начинали. То есть, во-первых, сейчас еще будут выборы, неизвестно как, то есть известно, но выборы в США, и та, и другая сторона будет Россию, и значит, околороссийские, или антироссийские, или пророссийские, или какие-то связанные с Россией страны использовать как разменную монету, безусловно. То есть и да, и нет. То есть это зависит от того, насколько сильно они захотят надавить на Турцию. Но насколько я понимаю, опять же, есть эксперты среди нас, насколько я понимаю, у Эрдогана тоже есть рычаги и возможности. Потому что, вспомните 2015 год и кризис мигрантов, и тогда Эрдоган очень грамотно манипулировал европейскими формулами. Я открою, я закрою, я позволю пройти, я не позволю пройти. То есть здесь, в общем, Эрдоган, и это ясно, он показывает, что так уж на него ни Путин, ни кто другой особенно давить не может. Все это в интересах Турции. Вот что он посчитает в интересах Турции, так он будет себя вести. И я думаю, что Соединенные Штаты, даже если они еще не начинали, они будут все-таки осторожно подходить к этому давлению, потому что они тоже не хотят своими действиями вместо от себя, от России, возможно, к Турции больше. Например, я не знала, что оппозиционер встречался с американским послом, потому что для меня было удивительно. Он сначала сказал, что у нас политика не поменяется, а потом бум, и вдруг политика поменяется, и мы не будем скрестись в дверь России. То есть Соединенным Штатам тоже нужно будет действовать осторожно. Насколько они это смогут, это уже другой вопрос. Но пока со всех сторон, в общем, очень много, как говорил Дональд Рамсфельд, помните, был министр безопасности, военный министр США при Джорджа Буше, очень много неизвестных сейчас, чтобы уже точно проанализировать, как это будет развиваться.
Хорошо, Алим, еще один вопрос. А продолжает ли Турция какие-то посреднические усилия все-таки с тем, чтобы прекратить войну в Украине? Или эта тема оставлена уже?
Ну, в последнее время, надо сказать, что вот именно тема Украины и тема вот этого военного конфликта, который разворачивается на востоке Украины, она сводится к вопросу зернового коридора, зерновой сделки. И как бы вопрос именно непосредственно переговоров между Россией и Украиной не ставится во главу угла. Я думаю, что это по причине того, что с обеих сторон нет инициативы по отношению к этому. Почему? Потому что вначале мы помним, что Турция принимала самое активное участие в переговорном процессе и предоставляла свою площадку, в том числе и дворец Долмабахче, да, здесь в Стамбуле, после которого были выведены войска с Киевской области и с северной части Украины. Так вот, я думаю, что как только стороны придут к тому, что можно будет вести переговоры, Турция однозначно станет одним из самых главных посредников между двумя странами для переговоров.
Ну что ж, давайте мы теперь посмотрим опрос, выгодна ли для путинской России победа Эрдогана, что на этот счет говорят москвичи.
Думаю, что это хорошо. Просто потому, что он уже был и знает, что делать.
Я думаю, однозначно, для развития пути нашлись бы новые, но как народ Турции решил, я считаю, это правильный их выбор. И Эрдоган для нас, наверное, это лучший вариант.
Ну да, Эрдоган уже давно у власти. Но перевес, в общем, минимальный. И это говорит о том, что в Турции политически здоровое общество. То есть есть оппозиция, есть борьба мнений. И что бы мы ни говорили об этих выборах, правильно они, неправильные с точки зрения подсчета голосов, это все-таки очень важный пример демократической процедуры.
Думаю, что старый лидер надежен.
Выстраивать новые взаимоотношения всегда тяжелее, чем поддерживать старые, уже настроенные. Поэтому мне кажется, что с этой точки зрения, конечно, лучше, чтобы остался тот, с кем мы уже наладили контакт.
Я думаю, как было, так и будет. Вот, потому что если посмотреть на программу второго, то вообще антироссийство России.
Старые устои, они на той старые устои, и лучше все-таки старый лидер, потому что он все равно поддерживает позицию России более, чем более новые лидеры.
Я считаю положительно. Я думаю, отношения будут развиваться и улучшаться, потому что патриотическая и националистическая, в хорошем смысле этого слова, позиция Эрдогана, она обещает такие перспективы.
Ну вот опрос в Москве, и я хотел, Алим, спросить, как будут складываться вот отношения с Россией, как вы считаете, именно в том духе, как видят это опрошенные, так сказать, Турция будет получать свои выгоды и играть роль важнейшего партнера во внешней торговле России, которая изолирована сейчас от Запада?
Я думаю, да, ну вот как эти события разворачивались уже в течение предыдущего года, да, также они будут продолжать развиваться. Как мы видим, что Турция не отказывается от контактов с Россией не только в, скажем так, экспорте или же параллельном экспорте, но и в строительстве атомных электростанций. Как мы видим, Эрдоган недавно открыл электростанцию Аккую, атомную электростанцию Аккую. И я думаю, что в дальнейшем именно в отношениях с Россией как бы вот этот вот товарооборот и вот эти взаимоотношения торговые и политические, они будут продолжать развиваться. Другое дело, что как на это смотрит общество, мне кажется, что общество его как раз-таки в этом поддерживает. Что видно в, скажем так, моем общении с народом, и также это видно также и в СМИ.
Алим, спасибо большое за участие в передаче. Алим Максутов был с нами, турецкий историк и публицист. И я хотел в связи с Ниной Хрущевой продолжить разговор еще и о России в связи с вот этими выборами. Я не знаю, Анина Львовна, обратили ли вы внимание на некий консерватизм, который вот консервативный подход, который высказывало большинство из опрошенных. То есть менять старое не надо, в общем, старый лидер надежнее и так далее. То есть это такой, похоже, перенос российской повестки на вопрос, который нами был задан по поводу Турции. Вот на ваш взгляд, чем схожи те режимы, которые в России и в Турции, а чем, в чем их отличие? Вот такой политологический, что ли, сравнительный анализ.
Политологически, кстати, у вас был в этом опросе, вы показываете одного хорошо знакомого нам человека, который говорит о том, что, что очевидно, что в Турции по сравнению с Россией уж точно существует какой-то демократический процесс. И меня вот тоже потрясло то, что всего лишь 3%, 2% у них разрыв, а в первом туре Эрдоган вообще не прошел целиком. Так что это действительно, в общем, поздравляем Турцию и сочувствуем себе. Но они похожи, конечно, я опять вернусь к своим формулам автократии, потому что они, безусловно, оба автократы. У них и их интересы государства, они все равно завязаны на их персональности, и персональности Путина, и персональности Эрдогана, как многих автократов. То, что произошло с Россией почти полтора года назад, это то, что она быстро, она уже прошла, скажем, формулу автократии, перешла в авторитаризм, authoritarianism, то есть autocracy, from autocracy to authoritarianism, и практически через неделю после 24 февраля уже перешла в такую пока еще гибридную, но все-таки диктатуру. Это еще не тоталитаризм, но уже идет туда же абсолютно семимильными шагами. В Турции мы эти выборы показали, что все-таки, насколько, если мы смотрим со стороны, мы этого не видим. Но формулы Путина и Эрдогана долгое время были довольно похожими. То есть вот такое использование популистской пропаганды, я не знаю, там Путин покупает мороженое, Эрдоган себя делает голограмму из себя и показывает его в разнообразных частях Турции, что он вроде... То есть мы знаем, что он не бог, но одновременно он присутствует там, где он, по идее, один человек присутствовать не может. Это все-таки совершенно такая гениальная формула, если мы говорим о пропаганде. Я помню, я уже забыла, в каком это году было, когда он построил, во-первых, этот самый огромный дворец. Кстати, в формулах, если в изучении пропаганды, в формулах авторитаризма, говоря о дворцах, которые нам, русским людям, хорошо известны, разговоры про дворцы, самый большой дворец – это самый огромный архитектурный памятник, это как бы самый большой знак автократии, знак авторитаризма. И, как мы помним, Эрдоган построил дворец, который Путину даже снится, ни Медведеву, ни Путину, всех дворцы вместе взятые, даже сниться не могли. То есть, безусловно, есть параллели. И вообще, в общем, вообще такая формула автократии, формула диктатора, я говорю это собирательно, я не имею в виду конкретно как диктатуру, человека, который воспринимает власть вертикально, то есть от себя вниз, они разделяют определенные черты. Но мы видим, что война, вот как раз вот сейчас война в Украине, она Россию катапультировала в начало тоталитаризма очень быстро. А Турция по-прежнему остается вот в этой такой довольно размеренном процессе автократической формулы, которая включает свободные выборы, даже если они не, предположим, не совсем прозрачные или все-таки перевешенные в сторону властного кандидата. Так что Россия практически по политическим формулам в пятилетку в 4 года она перешла границы очень быстро, а Турция все еще остается вот в тех автократических границах.
Скажите, а вот на ваш взгляд, можем мы понять, какие цели ставил Владимир Путин год и 3 месяца назад, начиная военные действия, и какие ставит, собственно, он теперь, после того, как явно в военном плане это тот сценарий, который был, не удался?
Ну, это, в общем, конечно, такой потрясающий разговор всегда, потому что эти цели менялись бесконечно, сужались, уменьшались, потом становились глобальными, потом становились экзистенциальными и так далее, и так далее. Я недавно, читая российскую газету, я с удивлением обратил внимание, что они описывают войну как освобождение Донбасского региона. То есть я подумала, что как интересно, они все-таки по-прежнему, или, может быть, это какая-то статья была, но несколько раз я это наткнулась. То есть они по-прежнему на всякий случай остаются в таких малых, что называется, рамках, которые еще можно выиграть. Но одна из черт Владимира Путина – это то, что он, как человек секретный, он, с одной стороны, говорит все, с другой стороны, он не говорит ничего. То есть, с одной стороны, он как бы приказ все уничтожить, с другой стороны, никакого конкретного приказа все уничтожить нет. То есть цели им практически, вот что будет значить победа, что будет значить конец операции, конец чего-то. Мы это совершенно никто не знает. Но то, что можно сказать с уверенностью, что Путин президент войны. Он войну хотел, он ее сделал, он ее получил, а теперь он ее воюет так, как будто она на него свалилась. То есть вот эта вот Великая Отечественная война, она начата этой стороной, которая ее начала. Но теперь она ее воюет так, как будто против нее ее начали. А этот процесс может быть очень долгим и очень, что называется, lucrative, то есть очень полезным для Кремля, потому что, и мы это видим, потому что пока эти цели, какие они там ни были, защиты Отечества не будут достигнуты, другие цели, другие формулы могут постоянно представляться как необходимые, меняться, можно отдавать территории, можно забирать территории, но поскольку главная цель – это мы боремся за защиту Отечества, мы, как борцы за защиту Отечества, можем делать все, что угодно, сколько угодно. И просто закончить мысль. Одновременно с этим мы видим Евгения Пригожина, мы видим какие-то совершенно непонятные выступления в Думе, Зорькин, прокуратура, с одной стороны, говорит, что проблема России была такова, что вот если Россия так себя ведет, отделяется от мира, то это может быть, то это приносит плохие результаты, а потом на следующий день, через два дня, через пять дней приносит Владимиру Путину историческую карту, которая, в общем, не имеет никакого значение в сегодняшней геополитике. И вот эта вот бесконечная какофония от заявлений до обещаний Пригожина, Шойгу, Намыла, Кувалды и всех остальных, они, с другой стороны, они, в общем, подтачивают режим. То есть, с одной стороны, ему хорошо воевать, а с другой стороны, может где-то в какой-то момент появиться революционная ситуация.
А вы видите какие-то признаки вот таких расколов и конфликтов в путинских элитах?
Ну, наверное, вы, я думаю, тоже видите, мы все это видим, вот разговоры Осипа Пригожина, помните, когда слили эту информацию, естественно, вы помните, еще все гадали, какой Пригожин, это муж великой певицы, или это этот Пригожин, и какой Пригожин, то есть даже не важно, насколько это аутентичная запись, важно, что такой разговор происходит, и важно, что я слежу очень внимательно за, я даже не знаю, как их называть, правые, ультраправые, ультранационалистические какие-то публикации. И там вообще идет, как бы, ну, естественно, Пригожин наше все, и идет разговор о том, что Путин поначалу, когда вот была идея там, быстро посадить в Киев каких-то полезных России президентов и таким образом не оккупировать, но получить satellite state, это все не получилось. И тогда было понятно, в чем была задача Путина. А когда это не получилось, то теперь вроде вот Пригожин может все, и как он сказал, ему, если бы ему дали, я не знаю, сколько, я не помню, сколько он там хочет, на 6 тысяч своих 600 тысяч или на 6 тысяч своих 200 тысяч солдат воюющих, с которыми он мог пройти, практически бы дойти до Киева. И если бы ему это все дали, то уже бы все было закончено. А вот проблема в том, что Путин, оказывается, не знает, что делать с оккупированной Украиной. Вот как получить ту страну, если получить эту страну, как с ней делать, как с ней себя вести, когда тебя там все ненавидят, Запад будет против всего. То есть не знает. И поэтому продолжает вот такую линию соприкосновения. То есть вот такую мы как бы там формулы такие, что Россия может победить, но не хочет, а Украина хочет победить, но не может. То есть это, безусловно, признаки патриотического, но тоже но тоже расколы. Я не говорю про элиты, скажем, особенно экономические элиты. Я представить себе, что Эльвира Набиуллина хочет эскалации, очень трудно. Так что я думаю, что раскол идет. И вот та злоба, которая создалась, во всяком случае, то, что я видела в нескольких городах несколько месяцев назад, в Москве, в Петербурге и в Перми, та злоба, которая создалась, она и создалась, между прочим, государством самим, билбордами и так далее, военными, она, в общем, создает определенную такую возможную, я не говорю, что это будет, возможную революционную ситуацию. То есть Пригожин сейчас служит той роли, которую когда-то монах Распутин служил у Романовых. То есть тогда требовался дух, и он поднимал дух, и чем это кончилось. А теперь требуется кувалда, и кувалда тоже может привести к печальным последствиям.
Ну а что является все-таки ахиллесовой пятой этого режима, который, в общем, меняется на наших глазах? Как вот вы устойчивость системы сложившейся оцениваете, если посмотреть не только на то, что происходит в элитах, но еще и на экономику? В конце концов, ощущение такое, что режим Путина готов отказаться от многих выгод, ну и отказался, собственно, от многих выгод взаимодействия с Западом, поскольку считает, видимо, это платой за, так сказать, за переход к политике столетней давности.
Ну, какой столетний? Я бы даже сказала, я не знаю, какого-нибудь средневековья, такой допетринской даже, это уже сколько лет давности, потому что, в общем, конечно, то, что происходит, еще разрушение русского культурного кода, потому что русский культурный код, это, там, он может быть не Запад, но около Запада, и вообще все формулы русского существования – это западные формулы, даже если они с отрицательным знаком, они все равно созданы на Западе, это как бы все формулы, которые все равно в любом случае заимствованы. И с экономикой ведь он же тоже все-таки не отказывается, потому что выстраиваются, если я не знаю, я смотрю на рекламу все время, что меня всегда очень интересует, она очень много может сказать про страну, например, там, я не знаю, реклама «Вербуйтесь в армию» или реклама чего-нибудь такого патриотического, одновременно на этом патриотическом, там, я не знаю, какой-нибудь, вселяйтесь в жилой комплекс «Патриот». Made in Russia. То есть, если вы жилой комплекс «Патриот», вы не можете быть made in Russia, вы должны быть сделать в России. Например, рядом с жилым комплексом «Патриот» следующая реклама «Как получить образование», «Как еще можно получить образование на Западе?» То есть, вы не хотите получать образование на Западе, вы уже решили, что нам это не надо, и вам это не надо. То есть вот это вот совершенно такая абсолютная каша, как я ее называю, каша Владимира Путина, куда все влезает, и вроде все это как-то тонет в этом болоте, это вот и есть то, что, с моей точки зрения, вы назвали как бы быстро меняющийся режим. Но одновременно, если смотреть вообще на тоталитарные режимы, и как они валятся, или как они продолжаются, и как они не валятся, они могут держаться очень-очень долго, даже если у них внутри страшные противоречия. И пока вот эти страшные противоречия, они только пока противоречия. И они могут так продолжаться еще какое-то время. Поэтому я думаю, что как раз Владимиру Путину нужна эта война. Именно потому, что все противоречия, если это не взорвется, их все-таки можно каким-то образом там посадить в тюрьму людей с противоречиями, замести под ковер, сказать, что это непатриотические формулы, как они смеют и так далее, и так далее. Но долго это одновременно, очень долго это тоже продолжаться не может. Кстати, сталинизму со смертью Сталина тоже пришел конец. Но так сказать, что это здоровый режим, который, вот разворачиваясь от своего старого культурного кода, сейчас найдет новый и выйдет в светлое будущее, про которое нам Владимир Путин говорит, я не вижу, как это будет происходить. Как Россия повернет всю свою многовековую историю не просто от скажем, дебатов с западным миром, а от отрицания западного мира. Потому что даже в Советском Союзе, несмотря на проблемы с капитализмом, между прочим, Эдмона Растана, Сирано де Бержерак, никто не запрещал. Наоборот, мы это учили наизусть. А теперь, оказывается, Эдмон Растан и его герой Сирано де Бержерак, оказывается, дискредитируют русскую армию. То есть это уже такое мракобесие, знаете, глубокого раннего Средневековья. Это не 100 лет назад.
Скажите, а как изменится ситуация, если Украина нанесет военное поражение путинской России? Вот вы связываете какие-то перемены именно с этой возможностью?
Ну, я честно вам скажу, не вижу, как это может произойти, если война не перерастет в следующую формулу, то есть когда уже придут западные натовские войска. Потому что пока я, откровенно говоря, не совсем вижу, как это произойдет. То есть они будут стрелять, это будет все хуже и хуже на территории России, это безусловно. Но как Украина может действительно нанести военное поражение 11-часовым поясам, как она их оккупирует, как это все будет, я, честно говоря, не вижу. Поэтому не могу говорить на тему того, что я не могу себе представить. Но если да, то, наверное. Но я думаю, что вот тот вариант, как бы здесь, во всяком случае, в Америке, в Европе, кажется, тоже в Америке часто это слышно, что вот такой вариант Германии после Второй мировой войны. Я думаю, что так не будет, потому что если даже многие критики Путина говорят, что кто же хочет быть побежденной, кто хочет быть побежденной страной. Ах, какой ужас, мы точно не хотим быть побежденной страной. То есть это тогда будет... То есть я больше себе представляю Германию между Первой и Второй мировой войной, а не после Второй мировой войны. А это ничего хорошего, опять же, будущее нам не сулит.
Угу. Ну и позиция все-таки Соединенных Штатов Запада, вот будет ли она как-то меняться в связи с избирательной кампанией, или, так сказать, здесь мы видим, так сказать, твердый консенсус, так сказать, по применению санкций, по использованию финансовой и военной помощи Украине?
Ну, я думаю, что консенсус есть, он там твердый, не твердый, но он достаточный. Он есть, хотя мы слышим от определенных республиканцев, что, конечно, это война Байдена, это война Демократической партии, это война Демократической партии против России Путина, не просто против Путина, против России Путина. Вот. Но и среди республиканцев тоже есть люди, которые считают, что никакой поблажки быть не должно. Есть какие-то, кто считают, что они пустой чек Украине писать не будут, но тем не менее. В общем, я думаю, что поддержка будет продолжаться. Вопрос в том, если это будет Трамп, который, если его переизберут, то как он будет разбираться с этой войной? Мы не знаем. Он говорит, что он это решит за 2 дня. Как он это будет решать за 2 дня, не совсем понятно. Если это будет его оппонент Рон ДеСантис из Флориды, то тут, наверное, будет сложнее, поскольку у него нет никаких отношений с Путиным. Они, правда, очень похожи в своих традиционных ценностях, и оба насаждают их очень серьезно, но, в общем, никаких связей с Путиным у них нет. То, что я себе представляю, что если придет республиканец, не Трамп, то эта война может стать еще сильнее, именно потому, что тогда можно будет аргументировать, что Байден недостаточно боролся, что нужно было дать самолеты F-16, вот эти F-16 сразу, и нужно было дать больше оружия, и нужно было, чтобы они не сидели там на складах НАТО где-то, а нужно было все сразу выпустить против России. То есть как-то Украина станет анти-Байденом, но как она станет анти-Байденом, это не совсем понятно. Или она будет больше, или она будет меньше. Еще давайте мы не упомянули другого главного соратника, соперника России – это Китай. То есть против России можно еще воевать против тем, чтобы воевать против Китая. То есть если Россия, Китай и Турция, авторитарная Турция, они все на русской стороне, то тогда и республиканцы могут начать кампанию сразу против всех, сказать, что наши демократические ценности, эти страны не разделяют, и поэтому мы будем бороться против всех. Так что...
Спасибо, Нина Хрущева была с нами в этом эфире. Всего вам доброго, до свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира.